Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 6 мая по новому стилю, 23 апреля по церковному календарю. Совершается ныне память великомученика Георгия Победоносца, священномученика Иоанна Пресвитера, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия Протолеона. Святой Георгий жил в конце III – начале IV века, и пострадал он при римском императоре Диоклетиане. Он был еще отроком, когда отец его умер за имя Христово. Мать его после мученической смерти мужа поселилась в Палестине, где у нее было большое имение, а молодой Георгий поступил на службу в царское войско. Начальники скоро заметили его и полюбили красивого и мужественного юношу, так что в 20 лет он имел уже чин военного трибуна. Около этого времени умерла его мать. Занимая важную должность в царском войске, Георгий сделался одним из приближенных к царю людей. По некоторым сведениям, он был начальником телохранителей императора. Император Диоклетиан, правивший с 284 по 305 год, был великим правителем-реформатором. После тяжелого кризиса, пережитого империей в III веке, он реформировал ее сверху донизу. Оборона, экономика, политическая система – все было переделано. Империя была разделена между двумя августами, у каждого из которых был свой помощник-кесарь, который должен был быть его наследником. Август должен был сам назначать кесаря, выбирая наидостойнейшего. Таким образом, империя должна была получать самых лучших правителей. Диоклетиан и его кесарь Галерий правили империей к востоку от Адриатики, а на западе правил Максимиан и его кесарь Констанций, отец будущего императора Константина Великого. С 300 года очень остро стал вопрос о лояльности армии, и Галерий заявил о необходимости окончательного решения христианской проблемы, ибо, по его мнению, христиане оказывали на армию разлагающее действие. На торжественном жертвоприношении, проведенном в присутствии Диоклетиана и Галерия, авгуры заявили, что не могут ничего прочесть на печени жертвенных животных, потому что кто-то из присутствующих христиан перекрестился. Диоклетиан обратился к оракулу Аполлону в Милете, тот тоже усмотрел вину христиан в плохих результатах гаданий. И вот 23 февраля 303 года Христианский собор напротив императорского дворца Галерия в Никомедии был разобран, а на следующий день был опубликован эдикт, что все церкви должны быть уничтожены, все Библии и литургические книги сданы властям, богослужебные сосуды конфискованы, а все богослужебные собрания должны быть запрещены. Несколько месяцев спустя был издан второй эдикт об аресте всего клира. Однако не все могли поместиться в тюрьмах, и следующей осенью была объявлена амнистия при условии принесения жертвы перед статуей императора. Указ вошел в силу в 304 году. Все граждане империи под страхом смерти обязаны были принести жертву. Началось кровавое гонение на востоке империи. Диоклетиан не знал, какую веру исповедует начальник его телохранителей Георгий. Узнав об императорских эдиктах, Георгий стал готовиться к смерти. Он раздал друзьям деньги и дорогие вещи, какие у него были, отпустил на волю своих рабов и завещал бедным свои поместья и остальное свое имущество. Прибыв на царский совет, собранный в Никомедии, бесстрашный юноша громко сказал: «Долго ли вам совершать злые дела под предлогом закона? Долго ли вы будете преследовать людей невинных и добродетельных, которые никого не обижают, а напротив подают пример благочестивой жизни? Вы заблуждаетесь, поклоняясь идолам. Иисус Христос есть истинный Бог. Познайте истину, или, по крайней мере, перестаньте смущать своим безумием тех, кто уразумел ее». Диоклетиан был потрясен этой смелой речью и долго не мог произнести ни слова. Расспросив его и окончательно убедившись, что Георгий христианин, Диоклетиан сказал: «Давно я тебя знаю, Георгий, и уважаю твое мужество. Я почтил тебя высоким саном и теперь еще готов простить твой дерзкий поступок в память прежних твоих заслуг. Как отец, советую тебе, не губи своей молодости, не лишай себя наших милостей и сейчас же принеси жертву богам». Услышав от Георгия твердый отказ, Диоклетиан велел заключить его в темницу. Там ему забили ноги в колодки и положили на грудь тяжелый камень. Но Георгий мужественно переносил страдания и за все благодарил Господа. На следующий день мученик подвергся пытке колесованием, во время которой не испустил ни единого стона. Сначала он громко славил Бога, потом тихо молился и, наконец, умолк. Все почитали его умершим. Диоклетиан велел снять с колеса окровавленное тело мученика, а сам пошел в храм Аполлона приносить жертвы. Только он удалился, как раздался громовой удар, небесное сияние осветило всю площадь, и многим внятно послышались слова «Не бойся, Георгий, я с тобою». Мученику явился ангел, возложил на него руку и исцелил его раны. Георгий сам сошел с креста, славя и благодаря Бога. Изумленные воины поспешили в храм Аполлона донести императору о случившемся. Вслед за ними в храм пришел и сам Георгий. Весть о свершившемся чуде и внезапное появление Георгия в языческом храме произвели ужасное смятение. Диоклетиан едва верил своим глазам. Два царских сановника, Анатолий и Протолеон, при виде здорового и бодрого Георгия воскликнули: «Один только и есть Бог истинный, Бог христиан». Диоклетиан велел немедленно казнить их, и сегодня совершается и их память тоже. Царица Александра, по-видимому, вдова одного из императоров, предшественников Диоклетиана, тоже познала истину, увидев исцеленного Георгия, но проконсул Магненций удержал ее от немедленного исповедания веры. На Диоклетиана не вразумило явное проявление силы Божией. Чудо он объяснил сильными колдовскими чарами. Он велел зарыть Георгия в известковую яму. Георгий помолился, оградил себя крестным знаменем и спокойно вошел в яму. Через несколько дней император приказал вынуть тело его и разбросать истлевшие кости, но мученик оказался жив и здоров. Затем его предали новым истязаниям, Георгий все сносил мужественно, и сила Божия сохраняла и исцеляла его. Он по-прежнему говорил изумленным язычникам, что не волхование и не ухищрения человеческие возвращают ему силу, но что Господь укрепляет его. «Кто на Христа надеется, — говорил Георгий, — тот не боится мук. Господь сказал: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Он обещал тем, кто верует в него, что даст силу творить дела, которые он сам творит. «Какие же это дела?» — спросили язычники. Христос исцелял больных, воскрешал мертвых, возвращал слепым зрение, а глухим — слух. Услышав это, жрецы потребовали от Георгия, чтобы он оживил умершего в этот день человека, и по молитве мученика покойник воскрес. Но чудо еще больше раздражило царя. Он велел отвезти Георгия в темницу и держать его там, пока он решит, какой смертью умереть своему бывшему телохранителю. Многие посещали Георгия в тюрьме, подкупая для этого сторожей, и просили у него молитвы, наставлений, приносили также в темницу больных, которые Георгий исцелял своей молитвой. Приговоренный к смертной казни, Георгий накануне своей мученической кончины был утешен явлением Спасителя. Перед самой казнью Диоклетиан, все еще надеясь склонить Георгия к отречению от Христа, предлагал ему богатые дары и высокие почести в обмен на принесение жертвы языческим богам. Вместо ответа Георгий предложил Диоклетиану пойти в храм Аполлона. Там он молитвой сокрушил языческих идолов. Царица Александра, узнав о том, что делается в храме, не захотела больше скрывать своего обращения. Она пришла в храм и открыто исповедала Христа, высмеяв языческих богов и обличив императора в нечестии. Разгневанный Диоклетиан велел казнить царицу. По пути на казнь она изнемогла и присела на камень. У дороги она и умерла. Георгий при виде такой тихой кончины прославил Бога и, придя на место казни, спокойно склонил голову под секиру палача. Святой Георгий, кроме того, что считается святым покровителем военных, святым покровителем Москвы, почитается также покровителем Великобритании. Вот что сказал о великомученике Георгии преснопамятный митрополит Антоний Сурожский в день памяти Георгия Победоносца в 1981 году. «Когда мы смотрим на икону Георгия Победоносца, мы видим на ней человека, у которого оказалось мужество и смелость сразиться со злом, сразиться не только ради себя самого, но ради чего-то большего, чем он сам, и сразиться с ним лицом к лицу, зная, что это может стоить ему жизни. На иконах святого Георгия мы видим величественного рыцаря, бьющегося с драконом, а у врат дворца стоит девушка, которую он хочет спасти и которая ждет либо его победы, либо своего позора и смерти. И в каждом из нас есть нечто, символом чего могла бы быть эта чистая девушка. Наше целомудрие, наша чистота и честность, и цельность, и столько других вещей, которые делают нас родными живому Богу. И против всего этого ополчаются силы зла, как дракон на иконе, готовые растерзать всю эту красоту, так, чтобы не осталось ничего, кроме смерти, разрушений и пораженности, не только нас самих, но и Бога. Но в каждом из нас есть величие и щедрость души, высокий дух рыцарства, который может быть поднят на борьбу за все то, что чисто, что благородно, за все великое, и ради красоты этих свойств, но одновременно и ради Господа, которому эта красота принадлежит, как принадлежит невеста возлюбленному и чистому жениху. И этот образ святого Георгия – это призыв, обращенный ко всем нам. Зло распространилось повсюду. Оно не только рыщет вокруг нас, оно и в нас самих, стараясь попрать всю эту красоту и цельность. И мы призваны вступить в бой и бороться для того, чтобы зло было побеждено, и не только ради нас самих, и не только ради Бога, но ради всякого, кого зло, может быть, отравляет и разрушает. Вглядимся же в течение этой недели в эту икону, хотя бы мысленно, если у нас ее нет, и поставим себе вопрос – что в нас есть такого, что стоит у дверей царских палат, у врат Царствия Божия, готовое войти в него, если только оно будет освобождено от оков, в которые зло заключило его, если только оно будет спасено от гибели, в которую зло пытается ввергнуть его. Вглядимся также и в зло, которое наличествует в нас, и примем вызов, как его принял Витязь добрый святой Георгий, и будет ли нам это стоить жизни, или будет это стоить злу поражения. Выйдем на арену, вступим в бой, и пусть все прекрасное, великое и благородное будет в нас защищено, спасено, освобождено и вступит во дворец, в царство живого Бога, который ждет нас с такой любовью, с такой верой, с такой непоколебимой надеждой. Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Завтра совершается память мученика Саввы Стратилата. Также совершается празднование Молченской иконы Божией Матери. Я прощаюсь с вами до завтра. Храни всех вас Господь!